Братья и сестры, Христос воскрес! Знаешь, приходишь когда куда-то, чувствуешь, что попал домой. Вот сейчас Сергей начал, говорит, Христос воскрес. Для меня, например, не странно, что мы говорим Христос воскрес в любое время года. Даже за неделю до Пасхи. Он ведь воскресший. Итак, как сегодня брат Сергей сказал, поздравляю вас с победой Христовой. Вчера действительно большой был праздник для нашей страны, для наших народов, я бы сказал, бывшего Советского Союза. И хочется рассказать одно свидетельство. Я, в принципе, много лет верующий, но никогда его не рассказывал. И вы так эксклюзивно первым его услышите. Свидетельство про моего дедушку, про Ивана Богомолова, про сибирского солдата, который пошел на фронт и выжил. Причем он был пехотинцем, и такая особая род пехоты, которые на танковой броне прорываются вперед, а там уже куча неприятеля, и они сидят на броне танка, и вот там ведут боевые действия. И как дедушка сам свидетельствовал своим детям, что, говорит, у меня во время войны друзей не было. А его дети, ну, моя мама спрашивает, а почему у тебя не было друзей? Он говорит, а я не успевал ни с кем подружиться. Потому что, когда ты на танковой броне прорываешься, кого-то убивают, он сам был 3 раза ранен. А почему? Вопрос. Потому что в далекой сибирской деревне его мама, моя прабабушка, стоя на коленях, молилась Богу и говорила, Бог, Иисус Христос, сохрани Ванечку, пусть будет ранен, но лишь бы пришел живой. И он действительно пришел живой в чине майора Советской армии в 1947 году. Но это вот такое свидетельство о силе молитвы и то, что простые люди, простые женщины могут вот двигать это великое дело. И сейчас вот, да, этот праздник как-то вот открыл, вы простите, у меня есть аккаунт в Фейсбуке. Я открыл аккаунт в Фейсбуке, а там одна женщина даже пишет, не поздравляйте меня с 9 мая. И приводит, естественно, кучу доводов из Библии. Вы же знаете, что все расколы начинаются с того, что кто-то приводит кучу доводов из Священного Писания. И она говорит, что это о войне миф, миф, миф. Ну вот, понимаете, миф это, то есть, какая-то информация, не соответствующая действительности. Но мне совсем не хочется это обсуждать сегодня, мифы о войне. Есть они или нет, а давайте чуть-чуть поговорим о мифах нашей христианской жизни. Вы не против, братья и сестры? Ну, раз нет, значит, я буду вопросы задавать. Раз Михаил Иванович позвал, я ему, правда, не сказал, что вопросы будут задавать. Хорошо, детский первый вопрос. Что делает страус, если его испугать? Ну, вы, конечно, все знаете правильный ответ. Все-таки есть вариант, что голову сует в песок. То есть и в зоопарке, где бетонный пол, висит такое объявление. Полы бетонные, страусов не пугать. На самом деле, братья и сестры, это миф. Вот вам пример мифа. И мы все когда-то в это верили, что страус действительно сует голову в песок. На самом деле он просто там ищет личинок, муравьишек или что-то, чем он там питается. А если его напугать, он убежит. И я вам хочу сказать, они прекрасно бегают. Господь им дал вот этот талант. Хорошо. Скажите, пожалуйста, что такое ксерокс? Фирма. Отлично, фирма. Но мы в нашей замечательной стране ксероксом называем все копировальные машины. Мало того, тут 2 мифа в одном. Если производителям ксерокса сказать, ты сделал ксерокс, скорее всего, он нас не поймет. Потому что оригинально слово ксерокс звучит зирокс. И, согласитесь, ну, не похоже. Так же, как Samsung. Все ли мы знаем, что южнокорейские производители, в большинстве своем наши братья, протестанты, имели в виду библейский персонаж Самсон? И эта фирма, и это именно Самсон, герой Библии. Поэтому вот такой вот миф. Еще вопрос, братья и сестры. Взрослый вопрос, серьезный. Сколько животных, поскольку количество животных каждого вида Ной взял с собой на ковчег? Вот, я знал, что будет правильный ответ. Ну, должен же был Ной что-то кушать. А то же получается, он если что-то съест, уже все, пары не будет, потомства не будет. Да, Бытие 7.2, дома откройте, посмотрите. А вот в нашем сознании, согласитесь, закрепилось, что каждой твари по паре. Вот как-то настолько это вот прочно сидит и... Вот, что, на самом деле чуть-чуть по-другому. И таких мифов много. И я сегодня хочу поговорить о Стефане. Как вы его здесь называете? Или Стефан? Ну, на самом деле он не Стефан и не Стефан уже, это тоже, но это уже не миф, а особенности переводы с древнегреческого, да. Скорее всего, он Штефан, как и Иисус, это Иешуа. Ну, я думаю, это не влияет на наше спасение, так же, как и история про Иисуса. Вот, например, мы все слышали, что Иисус плотник, правильно? А вот современные исследователи древнегреческого языка говорят, что то слово в Библии, которое обозначает плотник, это каменщик. И действительно, если вдуматься, много ли было деревьев в древнем Израиле, из которых можно сделать было мебель? Ну вот этот миф маленький есть, согласитесь, он не влияет на наше спасение никак. Так же, как, например, история вечери Господней. Они там сидят на стульях, за столом, а мы... Ну, не, в шляпах того времени. Но мы же с вами знаем, что когда они кушали, они не сидели, а что делали? Возлежали, да. Они возлежали. А в каком случае Иисус сел? Вы помните это, когда он воссел именно и куда? Одесную Отца, да, потому что он сел на трон, и это было принципиально, потому что царь сидел на троне, и сейчас наш Господь, он живой, и он сидит на этом троне, он смотрит, ходатайствует за нас Богу Отцу, вот там он именно сидит. Ну, согласитесь, это не как вот сидели они, принимая хлеб, или не сидели, ну, просто вот такая вот точность. Итак, поговорим о Стефане. Стефане, замечательный служитель, имеющий Христа в своем сердце. Он стал диаконом до того, как святого апостола Павла призвали на апостольство. То есть это такой вот первый, можно сказать, задекларированный служитель христианской церкви. Давайте прочтем Слово Божие из Деяний апостолов, 6 главу. Прочтем ее целиком, она не длинная. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости, их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников, и поставили их перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки, и Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный верой и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: «Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ и старейшин и книжников, и, напав, схватили его и повели в Синедрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лицо ангела». Друзья мои, целая глава в Библии посвящена одному нерядовому событию – избранию диаконов и последующим действиям. Заметьте, Иерусалимская община состояла как из оригинальных евреев, которые говорили на еврейском языке, так и из евреев, родным языком которых был греческий, и поэтому их называли эллинисты. И им показалось... Ну, часто нам, людям, кажется, что кому-то чего-то больше дают. Вот есть у нас, да, знаешь, когда какая-то бесплатная раздача, я вот сам раздаю гуманитарную помощь, и мне иногда кажется, вот все четко поделил. Вот нет, человек приходит и говорит: ты знаешь, ты ему дал. Самое интересное, что тот, которому я вроде бы больше дал, может сказать, что я тому больше дал. Поменяй, наверное, все равно будет некое недовольство. Ну, бывает такое, знаете. Ну, вот так вот мы устроены. Человек так устроен своей природой. И вот так показалось даже верующим христианам. И смотрите, как мудро поступает Святой Дух через апостолов. Они избирают братьев. И если мы почитаем их имена, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, это все имена эллинистов. То есть они, чтобы контролировать раздачу для грекоговорящих евреев, выбирают грекоговорящих евреев. Это же такая мудрость. Вы посмотрите, вот Духа Святого. И один из них Стефан. О нем я хочу говорить. Он, вы знаете, он странный человек. Вот реально странный. Вот тебя избрали первым диаконом. Тебе в Библии уже главу посвятили. А он идет и благовествует слово, делает там чудеса какие-то. Ну, я так понимаю, он молился, тут это не раскрыто. Может быть, что-то происходило, исцеление или что-то еще. Но главное, что он идет и благовествует Иисуса, а это же ведь никому не нравилось из-за религиозных деятелей. Вот человек не остановился на достигнутом. Хотя, вот я подчеркиваю, его статус уже достаточно высок. Это целая глава в Библии и его положение первого диакона. Сидел бы и раздавал там, бабушкам ровно делил, как бы там, что там они, пирожки им делали, какую там гуманитарную помощь раздавали. А нет, он идет туда. И к чему это приводит, братья и сестры? Да, что его тащат в Синедрион, и посмотрим, что будет дальше. Сейчас по седьмой главе мы пробежимся кратенько, не будем ее читать. Если хотите, дома прочтете в очередной раз, она на самом деле интересная, и проповедь его. И тогда сказал первосвященник, так ли это? Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте. И Стефан начал свою проповедь от героев, хорошо знакомым всем участникам Синедриона. От Авраама и до Моисея. Он в принципе пересказал то, что все евреи хорошо знали. Отрывок истории из еврейского народа. И вот в 51 стих, давайте вместе пройдем, 7 главы, в конце проповеди, что он говорит? Человек, исполненный уважения к религиозным учителям, он, прям по тексту, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушая это, они рвались сердцами своими, скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, «Вот, я вижу небеса отверстые». И Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него. И, выведя за город, стали побивать Его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юношам именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, приими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Как карьера быстро пришла, вы знаете, к ужасному концу. Ведь его даже убили незаконно. Вы знаете, что вот эти товарищи из Синедриона, они конкретно нарушили закон Римской империи. Чтобы предать кого-то смерти, надо было испросить разрешение у римских властей. Вспомните историю с Господом, когда они ходили и спрашивали за него. А тут они настолько рассвирепели от правды, что просто взяли его, потащили за город и забили камнями. Они все убийцы. По идее, этих людей Рим мог судить и приговорить их к петле. Вы представляете, насколько они обозлились? Они, говорят, скрежетали зубами. Вы не пытайтесь делать это дома. У меня-то протезы. Я понял. Если это сделать, это на самом деле очень тяжело. Чтобы зубы издавали скрежет. Вот это на самом деле ужасно. Я делал. Но вам не советую. Не надо. Друзья мои, где он добыл себе столько врагов? А мы читаем, где. Это в 9 стихе прошлой главы написано, 6. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев и александрийцев и некоторые из Киликии и Азии вступили в спор со Стефаном. То есть О чем нам это говорит? Что Стефан ходил и благовествовал. И к чему я говорю? Вот мы порой достигаем спасения, находимся в церкви, и у нас есть такой устойчивый миф, он не выражен в предложениях, но он выражен в неком, в некой сущности, в некой части нашего ДНК, которая говорит, ты спасен, сядь в кресло, воскресное служение, и потом живи той жизнью в мире, сохраняй то, что тебе дала воскресение церковь, братья и сестры. Это так неправильно. Давайте не будем останавливаться на достигнутом. Это миф. Наша жизнь только начинается в понедельник. Ведь в церковь мы приходим, вы простите, я бы сказал, подзарядить наши духовные батарейки, пообщаться с братьями и сестрами, услышать слово, услышать пение, воодушевиться и пойти на служение. То есть служение, оно проходит не здесь. Наше служение, оно там. Если мы, конечно, растворили в своих сердцах верою желание пойти и спасать этот мир. Но это желание не наше. Это желание нашего Господа Иисуса Христа, высказанное и в последнем поручении. И даже две его заповеди. Какие заповеди оставил нам Бог? Ближнего своего. Скажите, а мы верим, что ближние идут в вечную погибель? В вечную эту жизнь, понятно, мы все верим. А мы верим, что они, люди, которые за пределами молитвенного дома, идут в погибель? И если мы их любим, что мы должны сделать первым же самым делом, исполняя эту заповедь? Подойти и сказать, брат мой, дорогой, друг, ну ты же идешь, ну ты же умираешь. И это делал Стефан. И это привело к такому концу. А что с ним произошло на самом деле, со Стефаном? Давайте еще раз внимательно. Он, вы знаете, да, быть забитым камнями – это участь блудниц. Но однажды Господь Иисус Христос сказал знатокам закона и верующим людям, что блудницы и мытари впереди вас идут в Царствие Небесное. И несмотря на то, что Он принял такую ужасную смерть, разве наш Господь Иисус Христос принял не ужасную смерть за каждого из нас, за ту вечную жизнь, которую мы имеем как обещание от Бога? И вот, смотрите, когда Стефан умирает, он им сказал, что видит небеса отверстиями, то есть открытыми. После этого они начали скрежетать зубами. И он же сказал в 56 стихе, «Я вижу Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». То есть Господь Иисус Христос встает со своего трона царя царей, чтобы встретить этого человека. Вы представляете, как это выглядит? Царь всех царей встает, идет к тебе и говорит, «Заходи, дорогой». Я тебя здесь жду. И это все из-за того, что Стефан не захотел остановиться на достигнутом. Не захотел, ему показалось мало, что написали две главы в Библии о нем. Да я думаю, он и не знал этого никогда. Ему просто он был настолько исполнен Духа Христа, что хотел делиться словом и нести это слово умирающим людям. Что происходит дальше? Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Братья и сестры, я вот порой думаю, чтобы если такое произошло в наше время, ну, то есть, предположим, один из нас, ну, например, брат Сергей, активно пришел в какую-то организацию государственную. Брат Сергей, я знаю, у тебя силы хватит. Ну, например, прийти в какую-то государственную организацию, я без фамилии, просто у нас, предположим, в нашей стране есть министр некий. Этот министр ничего не украл, но из того, что он не украл, построили дороги, построили что-то, посчитали, он ничего не украл на суммы в миллиарды рублей. Он ничего не украл, а осудили его какую-то там заместительницу. И вот приходит наш диакон, брат Сергей, туда и говорит, да что же вы неправильным судом судите? Человек у вас тут эшелонами ворует. Они ему, а ты кто такой? Он, а я евангельский христианин, баптист. Они, ах ты баптист. Звонят куда надо, и уже на следующий день по всем нашим церквам выезжают специальные машины, нас всех дружно закрывают, и мы скажем, ну, брат Сергей, ну, подложил ты нам доброе дело. Где мы теперь, в лесах будем собираться? Нас вот рассеянью предали. Ну, не, в Москве так, я уверен, что тебя не отлучат. Да, да, вот. Я уверен, что у нас такого не будет. Но у них-то примерно тоже получилось. Всех разогнали. Может быть, и да, разогнали церковь. И бабушек этих прекратили кормить. Вы представляете? Эллинисток, из-за которых все началось. Савл, написано, терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавая в темницу. Влача, вы представляете, заходит мужик, молодой, там, 30 лет, берет женщину за ногу и ее, значит, тащит по мостовой в темницу. Да это ужас был какой-то, друзья. На самом деле, к чему это привело? Давайте посмотрим в 4 стихе уже 8 главы. Между тем, рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. И вот это рассеяние, оно пошло, Иерусалим, Самария, Иудея, край земли, докатилось до нашей российской земли. И мы теперь имеем эту надежду благодаря тому, что когда-то один диакон, поставленный давать еду бабушкам, начал исполнять то, что повелел и пожелал Христос. И когда он умер, он увидел вставшего и встречающего его Господа Иисуса Христа. Мораль такова, братья и сестры. Давайте постараемся подражать Стефану, как он подражал Христу. И как венец, я верю, что каждый из нас увидит Господа вставшим с трона. Это так удивительно и так замечательно. Аминь.